Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие братья и сестры, друзья, воскресный день, мы снова вместе. И хочу вас похвалить, несмотря на мороз, 21 градус и ветер, вы все равно пришли сюда. В некотором смысле вы герои, я хочу вас дальше вдохновлять, все-таки преодолевая лень, расслабленность, приходить в воскресенье на наши собрания, особенно когда начнутся праздники. Праздники, если мы неумело или неправильно встречаем праздники, мы можем расслабиться, облениться, и нам еще сложнее собраться, смобилизоваться и быть в многовоскресном служении. Это как в той истории, наверное, которую знаете вы. Мама будет сына утром в воскресенье и говорит: «Сын, вставай, пора на служение». «Мам, ну назови хоть одну причину, на улице мороз, почему я должен быть в этом собрании в воскресенье, я хочу выспаться, я так устал, хотя бы один день побыть дома». «Ну, сын, ну понимаешь, ну воскресенье, Бог заповедал церкви собираться вместе каждое воскресенье, там будет проповедоваться Слово Божье, это очень полезно для твоей души. Также, сын, там есть верующие люди, которые будут ободрять тебя, вдохновлять жить христианскую жизнь. Ну, сын, и к тому же ты пастор». Вот примерно такое бывает с разными людьми, даже теми, которые, в принципе, стоят впереди церкви, они должны дисциплинировать себя. Я понимаю, убеждая вас, иногда я должен работать над своим сердцем, чтобы быть дисциплинированным человеком и понимать актуальность и важность воскресных служений, моей функции как пастора и служителя в церкви, и как и вы, а также борюсь с разными искушениями, с грехами, и как и вы, а также нуждаюсь в поддержке. Поэтому здесь мы не только для того, чтобы просто отметить воскресный день, отдать долг, как некоторые, может быть, думают. На самом деле мы здесь для того, чтобы ободрять друг друга, поддерживать в этом непростом христианском пути. Мы как пилигримы, которые поддерживаем в том, чтобы выдержать этот курс и идти в небеса. Как много горя на земле, как много горя на земле. Жизнь листает эти картины перед нашими глазами одна за другой. И вот ребенка сбивает огромная фура прямо на глазах у его родителей. И вот злоумышленник хладнокровно взламывает дверь, убивает стариков, чтобы украсть их награды, добытые потом и кровью во время Великой Отечественной. Вот молодой человек, который только закончил с отличием университет, узнает, что у него прогрессирует рак, и через 3 месяца он умрет. Вот эта группа нелюдей, которые уже продали ни одного ребенка на органы, и все ради того, чтобы набить деньгами свои карманы. Как много горя на земле. И знаете, когда мы говорим о горе, всегда несложно увидеть второго неизменного спутника по имени грех. Второй неизменный спутник горя – это грех. В каждой истории, описывающей человеческое горе, замешан грех. Это тот злодей, который прокрался в Эдемский сад и поселился в сердцах людей. И вот уже сотни лет он терроризирует все человечество. И людская природа настолько переплелась с грехом, что стала одним целым. Каждый человек, приходящий в этот мир, стал мини-фабрикой по производству огромного количества грехов. И теперь этот продукт находится в огромном изобилии по всей земле. Грех и горе. В этих словах повторяются одни и те же буквы, словно бы демонстрируя свою неразрывность и близость. Там, где грех, там и горе. Где горе, там и грех. Когда мы читаем книгу Откровения и видим эти ужасные картины суда и людского горя, мы можем начать думать неправильно о Боге. Очень легко начать думать, что Бог – всевластная, хладнокровная личность, которому ничего не стоит просто уничтожать тысячи людей своим праведным судом. Он это делает без чувства сожаления и вносит приговор, и карает, и карает, и карает. Но на самом деле мы даже близко не можем представить, что переживает и чувствует Бог. Достаточно взглянуть на Голгофский крест и увидеть корчащего в муках Сына Божьего, Бога во плоти. Бог был готов заплатить максимальную цену, чтобы дать людям возможность избежать горя и победить грех, чтобы уберечь людей от погибели. И знаете, страдающее сердце Бога, неравнодушное сердце Бога, видно и в книге Откровения, если мы внимательно всматриваемся, вчитываемся в слова этой книги. Это видно в реакции небес на определенные события. Помните, когда мы начинали читать 8 главу, и в 1 стихе описывается это молчание на небесах длиною в полчаса. Небеса увидели, какие бедствия ожидает человечество, и замерли, понимая, какое горе грядет на вселенную, словно бы сострадая и переживая то бедствие, то горе, которое вкусит человечество. И даже во время судов Бог словно бы дает отсрочку людям, чтобы они одумались и раскаялись. Для этого Бог специально снарядит армию благовестников, которые во время судов будут проповедовать Слово Божье, чтобы эти люди в процессе судов осознали свою греховность и раскаялись, и примирились с Богом. И тема моей проповеди сегодня «О чем горюют небеса?» Бог не хладнокровный каратель. Просто мы должны понимать, что в определенное время на смену его долготерпения должен прийти справедливый суд. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, книгу Откровения, 8 главу, и мы прочитаем сейчас 13 стих. 13 стих – это тот берег, от которого мы отталкиваемся к 9 главе. Итак, книга Откровения, 8 глава, 13 стих. Иоанн говорит здесь: «И видел я, и слышал одного орла», более древний манускрипт и правильный перевод, не ангела, а орла. «И видел я и слышал одного орла, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе». Обратите внимание на троекратное горе. Это небесная оценка того, что произойдет, когда протрубит 5, 6 и 7 ангел. «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить». И в прошлый раз, когда я проповедовал по книге Откровения, мы читали с вами первые 12 стихов 9 главы, и там описываются обстоятельства первого горя, первого слова, произнесенного орлом, когда он летел над землей и оповещал эти три слова горя. Первое горе описывается в первых 12 стихах. Сегодня мы прочитаем о втором горе, которое изольется после трубы 6 ангела. Так о чем горюют небеса? Текст дает нам два ответа, о чем горюют небеса. И первый ответ – небеса горюют об ужасе Божьего суда. Небеса горюют об ужасе Божьего суда. 13 стих 9 главы, и до конца 9 главы мы пройдем сегодня. Шестой ангел вострубил. В определенный момент подошла очередная череда шестого ангела, и раздался трубный звук, и сразу после трубы Иоанн, как написано в 13 стихе, услышал один голос. Очень важно, он подчеркивает один голос, это был один единственный голос. Иоанн не говорит о том, чей был этот голос, но возможно, это был голос Агнца, Господа Иисуса Христа. Чуть раньше, в 5 главе, Иисус был изображен стоящим вблизи небесного трона. Мы с вами видели эту картину, как Иисус Христос принял свиток из руки Бога Отца. Этот свиток, запечатанный 7 печатями, чтобы потом открывать одну печать за другой, чтобы дать определенную череду судов, череде судов, излиться на землю. И теперь Иоанн слышит голос, который также исходит из того места, где стоял Агнец перед престолом рядом с Богом Отцом. Этот голос исходит из присутствия Божия. Посмотрите в 13 стихе. Этот голос исходил от 4 рогов золотого жертвенника. 4 выступа на 4 углах обложенного золотом жертвенника, стоящего пред Богом. Иоанн раньше уже в своем видении или видении видел этот жертвенник. Он вновь и вновь возвращается к этому жертвеннику. Это небесный дубликат ветхозаветного жертвенника для воскурения ладана. В скинии, которую носил Израиль в пустыне, и в Иерусалимском храме, если у вас была бы возможность оказаться в храме, то в святом вы бы увидели этот жертвенник, этот квадрат, обложенный золотом, и по углам его сделанные рога. И интересно, что этот жертвенник видит Иоанн, и он видит это в небесном видении. В книге Откровения, в 6 главе, этот жертвенник в каком-то смысле обретает новое предназначение. Задумайтесь над этим. Этот жертвенник, который предназначался для воскурения Фимиама, что означало молитвы о милости к Богу, теперь он превращается в жертвенник, откуда звучат молитвы убитых святых. Об этом описывается в 6 главе. Они молились, как вы помните, о мщении за их пролитую кровь. 6 глава с 9 по 11 стих. Потом в 8 главе книги Откровения мы опять встречаем этот же жертвенник, который становится источником суда. Помните, я вам прочитаю этот стих 8:5. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника». Речь идет как раз именно об этом жертвеннике, золотом жертвеннике. «И поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». И после этого, как раз после того, как ангел явил этот образ и вылил эти горящие уголья на землю, начинают трубить ангелы, начинается семь труб суда. Итак, если посмотреть на устройство храма, то в храме этот жертвенник стоял в святилище прямо перед завесой, отделяющей святилище от святого святых. Там в святом святых находился ковчег, как вы помните. И если я вам немножечко объясню, как устроен был храм, то вот святой в святых находился такой ящик, обложенный золотом, покрытый крышкой. На двух краях были два ангела из золота. В этом ковчеге хранилась манна в кувшине. Также хранился жезл, расцветший жезл Аарона и скрижали завета. Потом была завеса. И в это святое святых, где находился ковчег, никто не имел право входить, за исключением одного первосвященника один раз в год. Дальше за завесой начиналось святое или святилище. И вот в этом святилище, непосредственно перед входом в святое святых, где присутствовала слава Божья, как раз состоял этот жертвенник, жертвенник воскурения. Так вот, перед тем, как однажды в год священник должен был войти в святое святых, он перед входом в святое святых, чтобы открыть эту завесу, он подходил к этому золотому жертвеннику и делал то, что он не делал никогда. До этого каждый день, утром и вечером, он должен был брать соответствующий фимиам и сжигать его на жертвеннике для того, чтобы символизировать молитву святых о милости. Но в этот раз он подходил к этому жертвеннику с кровью жертвы за грех. И он должен был окропить этот жертвенник, на котором раньше воскурялся фимиам, и потом он входил в святое святых, чтобы потом также кропить на крышку ковчега. Я прочитаю, как это предписание записано в книге Исход, 30 глава, 10 стих. «И будет совершать Аарон, это первый священник Израиля, очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». Что святыня великая? Это кровь, которая будет кропиться на этот жертвенник и на святое святых. Что это такое? Как это понять? Почему нужны были эти действия? Что хотел сказать тогда Бог? И почему в видениях Иоанну мы опять видим этот золотой жертвенник? И мы опять видим, что Бог вновь и вновь возвращается к этой картине этого жертвенника? Ответ такой. Это яркая иллюстрация истины о том, что искупительная жертва лежит в основании молитв, поклонения и общения с Богом. Без окропления жертвенника, который символизировал молитву и общение с Богом, невозможно было в дальнейшем совершать курение фимиама и произносить молитвы в адрес Бога. Бог не готов общаться с человеком, если человек не принимает жертву Иисуса Христа и его кровь, пролитую на кресте. Все общение, оно выразится в том, что Бог просто уничтожает грешника. Никто, чей грех не покрыт кровью, не способен достичь Бога. Все молитвы и всякое поклонение без пролитой крови мерзко для Господа. Когда мы видим вместе с Иоанном этот золотой жертвенник, от которого звучит голос, это, по всей видимости, представляет Господа и Спасителя Христа и Его спасительный труд, совершенный на Голгофе. И теперь этот жертвенник молитв о милости становится жертвенником молитв о суде и мщении. Почему? Потому что в тот момент, накануне пришествия Христа, когда начнется 7 лет скорби, когда Бог начнет судить человечество. Вот эти 7 лет скорби, они начнутся тогда, когда люди исчерпают всякую возможность Божьего долготерпения. Они окончательно отвергнут смерть Сына на Голгофе, они окончательно повернутся спиной к Богу, к Его жертве, и Бог начнет судить. Вот почему сейчас в книге Откровения от того жертвенника, от которого раньше ожидалась постоянно молитва о милости, о милосердии Божьем, звучит голос, который говорит о суде и мщении. Время милости пройдет, и наступит время суда. Грешный мир окончательно и бесповоротно отвергнет Божью благодать, явленную в жертве Христа, и как следствие испытает ужас Божьего суда. Посмотрите, какое орудие Божьего суда увидел Иоанн. Это 14 стих. Голос, исходящий от жертвенника, был обращен к шестому ангелу. 14 стих. «Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате». То, что эти 4 ангела были связаны, указывает, что это были демоны. В Писании нигде вы не найдете картины, чтобы святые, ангелы, которые никогда не нарушали волю Божью, были вдруг по какой-то причине связаны Богом. Здесь есть намек, очень ясно. Это были не просто ангелы, это были демоны, это были бесы, которые когда-то пошли против Бога вместе с сатаной. Но несмотря на то, что часть ангелов пошла против Бога, Бог не потерял над ними контроль. Мы видим, что эти 4 беса, эти 4 демона, они связаны, и в определенное назначенное время они должны стать инструментом Божьего возмездия в адрес нечестивых. И они станут этим инструментом в определенное время, в определенный Божий срок. Место, в котором находились связанные 4 ангела, нам знакомо. Они были связаны, как написано в 14 стихе, при великой реке Евфрате. Это одна из 4 рек, на которой разделялся поток, выходящий из Едемского сада. Как раз в той области и случился первый грех человечества. Там была произнесена первая на земле ложь против Бога и Его Слова. Там было совершено первое убийство человека. Там была построена Вавилонская башня, памятник безумной гордыни человека. И оттуда бунтующее человечество расселилось по всему лицу земли. Река Евфрат была восточной границей земли обетованной, и власть израильского государства при особых правителях как раз простиралась, при Давиде и Соломоне простиралась до реки Евфрат. Область в районе Евфрата породила 3 могущественных империи, которые постоянно совершали набеги и давили Израиль. Эти 3 империи – это Ассирия, Вавилон и Медоперсия. При берегах Евфрат израильский народ провел 70 долгих лет плена. Когда мы читаем историю, или, например, Псалом 138, когда Израиль сидит на берегах Евфрата, и он горюет о том, что 70 лет они в плену, и они не могут быть в своей земле. В будущем, согласно книге Откровения, 16 главе, река Евфрат будет высушена, или его русло станет дорогой, по которой соберутся народы на Армагеддонскую битву, чтобы восстать против Бога. Интересно, что в 14 стихе в языке оригинала стоит определенный артикль перед словосочетанием «четыре ангела». Интересно, что в греческом, когда ставится определенный артикль, это как в английском, это значит, что речь идет о чем-то, о чем уже известно, то есть определенный артикль подчеркивает что-то уже знакомое в прошлом. Итак, мы видим 4 ангела. Речь идет, скорее всего, об известной группе демонов. Возможно, это те самые демоны, которые контролируют 4 могущественных империи или контролировали Вавилон, Медоперсию, Грецию, Рим. Когда мы читаем Ветхий Завет, 10 глава книги пророка Даниила как раз рассказывает о том, что в невидимом мире, который мы не видим глазами, происходит война. Бесы и демонский мир воюют со святыми ангелами. И когда мы читаем 10 главу книги пророка Даниила, мы видим этот реальный мир, и мы видим, что эти князья бесовские, властвуют над определенными группами людей, управляя царями, управляя империями. Я вам прочитаю Даниила 10:13. Когда Даниил молился, он получает ответ, приходит ангел, обращается к нему и говорит: Но князь царства персидского, как раз и речь идет о этом демоне, который управляет царством персидским, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Как раз это 21 день. Пророк Даниил был в молитве, в посте, он хотел понять откровение, он очень переживал за Израиль, почему не исполняется обетование, что Израиль должен вернуться окончательно на свою родину. И вот приходит ответ от ангела. Этот ангел приходит и объясняет, почему эти 20 дней или 21 день он не мог получить ответ от Бога. Потому что в этот момент он стоял против другого князя, демонского. И они воевали, и была битва. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, идет речь о Михаиле, архангеле, и я остался там при царях персидских. И в 20 стихе той же книги пророка Даниила, 10 главе, в 20 стихе есть продолжение. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Это говорит опять же ангел Даниилу. Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Итак, мы видим эти князья, описанные в книге пророка Даниила, и мы понимаем, что архангел Михаил, он не мог бороться просто с физическими царями, потому что один ангел может элементарно одним ударом положить 200 тысяч человек. Здесь мы видим, что идет битва между бесами и святыми ангелами. Таким образом, в 14 стихе книги Откровения, возможно, речь идет о четырех могущественных демонах, которые управляют огромными империями или армиями, которые готовы к войне против человечества, как только Бог позволит это сделать. Вообще, книга Откровения – чудесная книга. Она названа, помните, Откровение, Апокалипсис, или «сделать явным», в буквальном смысле это переводится. «Сделать явным» или «открыть то, что сокрыто от людей». Мы не можем себе это придумать, вообразить, мы можем много нафантазировать, но истина от Бога через книгу Откровения помогает нам увидеть нечто большее, чем мы можем увидеть физическими глазами. Мы видим эти битвы демонов и бесов, мы видим, что на самом деле в будущем будут суды, мы видим в будущем, как эти суды будут осуществляться. И мы видим, что Бог суверенно управляет всем. И даже демоны могут быть инструментом для карающей волю Божией, когда Он будет совершать возмездие над человечеством. Важно понимать, что Бог может, это важно, я думаю, что кто-то сейчас думает, но как же Бог может позволить ангелам совершить эти суды? Ведь Он святой и добрый и благой. Послушайте, мы не можем это до конца соединить в нашем разуме, но мы должны принять этот факт Писания и понять, что Бог может опосредованно использовать даже злых демонов для достижения своих судных целей. И при этом Бог остается святым и справедливым Богом, и при этом Он не становится хладнокровным и равнодушным. Поэтому важно сохранить правильный взгляд на Бога, когда вы читаете книгу Откровения. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». То, чего люди так жаждали, искали после пятой трубы, а помните, что они искали? Смерть. Вот сейчас им будет дана эта смерть. Смерть людей от рук демонов – это ужасно. Смерть людей от рук тех, кому они поклонялись. 15 стих подчеркивает, как все суды идут согласно Божьего плана. Орудия смерти, эти четыре могущественных демона, подчинены Божьему сроку. Посмотрите, в этом стихе написано «приготовленные на час и день и месяц и год». Они подчинены Божьей суверенной цели, не только времени Божьему, но и цели. Дальше написано, для чего они были приготовлены на день, на час, на месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Суд четвертой печати уже умертвил четвертую часть людей, одну четвертую. До этого мы читали с вами, помните, еще раньше, четвертая печать, когда она снималась, то одна четвертая часть людей на земле была умерщвлена. Об этом написано в 6 главе книги Откровения, 8 стихе. Этот суд идет по нарастающей. Теперь мы видим не одну четвертую людей, а одну третью, которая будет умерщвлена. И если мы посчитаем, все эти части соберем вместе, то в общем получается, что к этому времени будет уничтожена большая половина населения Земли, живущая до начала семилетней скорби. Это не считая на смерти людей от разных бедствий, катаклизм, когда будут землетрясения, от голода, от эпидемий, от разных происшествий, которые будут на земле. Большая половина всего населения земли будет умерщвлена. Трупы будут валяться повсюду, и запах их гниения наполнит всю землю. Скорее всего, чтобы не распространялась зараза, живые должны будут сжигать мертвых, сваливая их в огромные кучи. Чтобы нанести такой урон людям, было приготовлено многочисленное войско. Посмотрите 16 стих. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Две тьмы тем. Что это за цифра? Это 200 миллионов. Подумайте только, 200 миллионов. Некоторые не могут представить такое количество армии. Они говорят, нет, это образно, не может быть этого. Но на самом деле в конце 16 стиха, чтобы утвердить это число, Иоанн добавляет, и я слышал число его. Я слышал число его. Не должно быть никаких сомнений. Войско будет очень многочисленным. Для сравнения, российская армия 2 года назад насчитывала 1 200 000. Потом для государства это было очень много, и решили сократить. Решили сократить до 1 000 000, но досокращались до 800 сократили. Сейчас 800 тысяч. Российская армия, это включает всех и курсантов, и солдат, и офицеров. Здесь мы видим 200 миллионов. Это в 250 раз больше, чем армия России. Мы видим многочисленное войско, и это все серьезно. Вдобавок к тем бесам, которые вышли из бездны во время пятой трубы, появляются еще 4 армии. И на греческом в 16 стихе говорится не об одном войске, там говорится о войсках, которые, по всей видимости, были как раз и подчинены этим 4 демонам, связанным при реке Евфрат. Когда Иоанн продолжает дальше описывать эти войска, то начинаешь понимать, что это необычное, это сверхъестественное войско. 17 стих. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, то есть красные, гиацинтовые, это цвет темно-синий или черно-дымный цвет, и серные, это желтый цвет». В книге Откровения эти цвета описывают озеро огненное, в которое будет вернут ад. Можно так сказать, что это войско, оно будет окрашено в цвета ада. Дальше в 17 стихе мы читаем «головы у коней, как головы у львов». Иоанн увидел необычных коней. В своей безжалостности и свирепости они были подобны львам, нападающим на добычу. И дальше в 17 стихе «изо рта их выходил огонь, дым и сера». Можно так сказать, что это войско было окрашено не только в цвета ада, но оно источало из себя ад. Огонь, который будет выходить из пасти этих существ, будет сжигать людей вживую, а дым и сера будет вызывать ужасное удушье. В 18 стихе «И этих 3 язв от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей». Ужасные демонские полчища, обладающие огромной поражающей силой. Неудивительно, что будет такое количество жертв. Каждый 3-й житель земли на тот момент погибнет. 19 стих, посмотрите. «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и они ими вредили». В реальности вы должны понимать, что это не было действительно реальная лошадь, и там была на этом месте голова льва, и тут вот была змея сзади. Просто Иоанн, он пытается сравнивать с чем-то, что знакомо ему, чтобы передать главную идею. Когда сравнивается с лошадью это существо, это указывает на воинственность. Когда он говорит о том, что это была пасть льва, говорит о его свирепости, ярости и мощи, змеиные головы на смертельный яд, приносящий жертве мучения. Это не фантазия, но реальность, которую не просто выразить обычным языком, потому что это сверхъестественная реальность. Вторжение демонов и адская смерть обрушится на жителей земли. Иоанну все это было показано в видении, сказано, чтобы он записал, в том числе и для нас. Нам нужно, как церкви, знать о том, каким образом Бог будет судить человечество в будущем. И видя все это, небеса не веселятся, но горюют. Тот орел, летящий по небу, называет этот ужас Божьего суда 2-м горем. Горе, горе, горе живущим на земле. И нам кажется, наверное, после этих мучений, Но те люди, но та часть людей, которая останется на земле, ну, конечно же, они поймут, с кем они имеют дело. Наконец, они осознают, они услышат проповедь этих 144 тысяч и раскаются, они уверуют в Спасителя, Бог примирится с ними. Посмотрите 20 стих. Это второй ответ на вопрос, о чем горюют небеса. Небеса горюют об упорстве человеческого сердца. Посмотрите 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись после стольких страданий и смерти». Несмотря на верную проповедь Евангелия, мы видим, что люди не раскаялись. Точно так же, как во времена Христа. Христос ходил по земле, проповедовал, совершал чудеса. Он говорил проповедь, как власть имеющий. Он учил так, как никто никогда не учил. Он был королем проповедников. Он совершал чудеса, он воскрешал мертвых. Никто не мог зацепиться за его жизнь, потому что его жизнь была совершенна. Но при этом люди, видя жизнь Христа, не раскаялись, и отвернулись и отвергли его. В книге Откровения описывается тот же самый факт. Видя эти чудеса, эти кары, то, что будет совершаться сверхъестественным образом, не приведет людей к покаянию. Дальше Иоанн дает перечень тех грехов, в которых люди не раскаются. 5 грехов, в которых не раскаялись выжившие от поражения. 5 грехов, которые представляют, насколько упорно, греховно человеческое сердце. Вот о чем горюют небеса. Первое, они не раскаялись в делах рук своих. Когда используется эта фраза в Писании, она указывает на идолов. В древние времена и в некоторых культурах и теперь люди изготавливали своими руками для себя своих богов. И здесь, посмотрите, в 20 стихе написано, каким богам люди поклоняются: золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. В этих словах есть насмешка над глупостью этого греха. Представьте себе, человек садится у себя дома, берет кусок дерева, которым он растапливает печь, он берет тесак, резак и вырезает что-то подобие, тут есть голова, есть тело, и он называет это Богом, он ставит его в угол и начинает поклоняться. И мы улыбаемся, мы говорим, ну, как смешно. Но на самом деле это происходит в жизнях некоторых людей нашего времени. В прошлый раз я вам говорил, что идолом может стать не просто кусок дерева. Идолом может стать все, что угодно, что сотворено Богом. Наше сердце, оно склонно к идолопоклонству. Мы можем сделать из денег идола для себя и поклоняться всей своей жизнью деньгам и думать, что счастье только в них. Мы можем сделать идола из своих родных и близких, из своих детей. И мы можем так устроить жизнь, что все будет вращаться вокруг нашего ребенка. Идолом может стать желание или мечта создать семью, купить лучшую квартиру, все что угодно, хорошую машину и так далее. И мы можем всю жизнь положить на достижение этих целей. Это говорит о том, что наше сердце, подобное этим глупым сердцам, берет что-то, что сотворил Бог, а Бог сотворил и деньги, Он сотворил детей, Он дал нам комфорт, жизнь, тепло, возможность зарабатывать. И мы берем это, садимся, как тот человек, и вырезаем себе идола, и поклоняемся ему. Подумайте над этим. Когда человек поклоняется либо изделию своих рук, он поклоняется в принципе определенной идее, своему пониманию, кто таков Бог. То есть он мог думать, что таким образом Бог плодородия, Бог дождя, Бог войны, Бог изобилия ответит ему. И каждый сотворенный Бог в той или иной мере отражает греховный характер человека. Человек не способен сам придумать такого Бога, который описан в Писании. Как сказал один писатель по имени Тозер, «Бог, порожденный в тенях падшего сердца, не может быть истинным подобием истинного Бога». Это совершенно естественно. И вот подумайте о чем. Это очень важная мысль, которая связана с идеей идолопоклонства. Подумайте об этом. Когда Бог открылся Израилю, Он не был представлен ни в одной видимой форме. Видимых представлений Бога не было. Как вы думаете, почему? Потому что Бог не хочет, чтобы Он был сведен до какого-то образа. Представление о том, что Бог – это старик с бородой, сидящий на стуле, это представление, совершенно противоречащее Писанию. Идолопоклонство начинается, поверьте, не с молотка скульптора, оно начинается в уме. Когда мы думаем о Боге, мы должны себе представлять абсолютно ничто. Я имею в виду, и речь идет о видимых концепциях. Когда вы думаете о Боге, что вы себе представляете? Может быть, какой-то туман или какой-то человек идет к вам по направлению? На самом деле, когда мы думаем о Боге, мы должны представлять себе ничто. И как бы человек ни силился увидеть Бога, об этом история Ветхого Завета, Бог постоянно, вместо того, чтобы представить и показать себя, Он говорил о себе, о своих качествах. Поэтому мы должны сосредотачиваться не на том, как выглядит Бог, а на том, каков Его характер, описанный в Писании, и поклоняться такому Богу. Послушайте, поклонение любому образу – это идолопоклонство. Даже к статуям и другим образам Христа нельзя относиться с благоговением и почтением. Почитать надо только самого Христа, а не Его подобие. Почитание видимого изображения Девы Марии, святых, разные иконы, ангелы, поклонение мертвецам – все это идолопоклонство. Мы не почитаем человеческие существа, какими бы они ни были, мертвыми, живыми, святыми или не очень. Даже великих героев мы не должны обожествлять. Мы не должны обожествлять Марию, Авраама, Моисея, Давида, апостолов. Мы должны почитать одного Христа и одного Бога Отца и Духа Святого. Книга «Второзаконие» бьет не в бровь, а в глаз. Моисей наставляет следующее поколение Израиля перед входом в землю обетованную, и он говорит следующие слова. Я вам прочитаю этот текст, он очень важный. Посмотрите, Бог предупреждает новое поколение. Все их родители погибли в пустыне, теперь новое поколение людей должно войти в землю обетованную и не развратиться там. И Бог через Моисея говорит очень важные слова, связанные с идолопоклонством. Послушайте. «И повелел мне Господь, в то время, — говорит Моисей, — научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». И дальше слушайте. «Твердо держите в душах ваших». Что они должны были держать в душах своих? «Что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня». Израиль, послушай, когда я говорил к вам, вы меня не видели. Зачем это нужно знать? Зачем нужно об этом помнить? Дальше он пишет. «Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Интересно. Бог уже тогда предвидел, что человек склонен сделать изображение человека и женщины и потом поклоняться как Богу этому изображению. Он говорит, не делайте этого, ибо ваше сердце развратится. Дальше послушайте. «Изображение мужчины или женщины, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какой-либо змеи, ползающей по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой удел, уделил их всем народам под всем небом». Идея такая. Как только мы начинаем изображать Бога, как только мы начинаем представлять, как выглядит Бог, мы уходим от истинного поклонения. И даже если кто-то поклоняется иконе, он говорит, я поклоняюсь истинному Богу, который описан в Библии, это называется пытаться поклоняться истинному Богу в неправильной форме. Я знаю, что некоторые верующие до сих пор дома хранят иконы. Я знаю лично одну сестру, которая, она не знает, что делать с этой иконой. То вроде бы она пришла в церковь другую, ей объяснили, что Бог живой на небе, и нету нигде в Писании ни одного факта, что нужно изображать Бога и поклоняться Ему, что это пришло в церковь столетия после. Но эти люди, они не освобождены, они не имеют свободы в Боге, и они думают, что если они отправят эту икону в мусорку, они не почтят Бога. Послушайте, почтение мы должны выражать одному Богу. И я вам свидетельствую, Бог вас не покарает, если вы разделаетесь со всеми этими картиночками, и чем побыстрее, тем лучше. Я хочу добавить плюс к этому. В этом тексте, который мы с вами изучаем, он говорит не только о том, что Идолопоклонство, оно глупо и безумно. За идолопоклонством стоит поклонение бесам. Посмотрите еще раз на 20 стих. Так, чтобы не поклоняться, то есть они не раскаялись, так, чтобы не поклоняться, видите, бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. О чем здесь идет речь? Если мы читаем параллельное место в послании к Коринфянам, то апостол Павел подробнее объясняет, что когда язычники приносят жертвы идолам, то есть поклоняются идолам, которые они сделали своими руками, 1 Коринфянам, 10 глава, 20 стих написано, они приносят бесам, а не Богу. Что происходит, когда человек представляет себе Бога, рисует себе Бога в своем воображении, не имеет значения, братья и сестры, для этого не обязательно иметь иконы. Кто-то из вас до сих пор, может быть, думает, что Бог – это дедушка, сидящий на стуле на небесах. На самом деле, когда мы поклоняемся такому образу или такому Богу, есть опасность, что вы будете входить в связь с демонским миром. В тот момент, когда поклоняющийся верит, что идол представляет собой действительного Бога, сатана посылает одного из своих бесов действовать от имени этого воображаемого Бога. За идолом никогда не стоит Бог, но за ним стоит духовная сила, и эта сила всегда злая, всегда демоническая. Хочу вам сказать, что есть астрология, есть разные-разные спиритические дела, есть много разных вещей, которые сейчас происходят на земле. И некоторые говорят, это же работает. Если я принесу ту или иную жертву, я начну поклоняться тому или иному амулету или картинке, есть определенный ответ. Я хочу вам объяснить, почему это происходит. На самом деле это происходит. Почему? Потому что за всяким идолом в конечном итоге стоит бес. Князь мира сего – сатана. У сатаны есть бесы, которые имеют также власть, и они управляют даже народами. Так вот, иногда молитвы этим идолам, бывают они отвечены и действенны, потому что действуют духовные силы. Иногда это шарлатанство, когда выбивают деньги и ничего не происходит, но иногда реально происходит действие. Это действие связано с бесами, которые стоят за этими идолами. Таким образом, когда мы видим, что они не раскаялись, это означает, что эти люди не просто поклонялись каким-то мертвым изделиям рук, они в конечном итоге поклонялись бесам, которые подвели людей под ложь, что якобы это их истинный Бог. В будущем, перед пришествием Христа, идолопоклонство будет набирать обороты все больше и больше. Мистицизм, пиетизм, сатанизм и многие другие формы лжерелигии окончательно пропитают все общество. Еще есть четыре греха, это уже быстрее будет видно. Посмотрите, в 21 стихе мы видим следующий грех, в котором не захотят раскаяться люди. И не раскаялись они в убийствах своих. Поклонение лжебогам ведет к необузданному поведению, которое развязывает руки, и ненависть выходит наружу. Особенно в последнее время, когда будут суды, мишенью этих лжепоклонников, идолопоклонников станут истинные верующие. Истинных верующих будут убивать. Вот откуда эти души убитых, которые взывают под жертвенником к Богу о мщении. Потому что на земле, когда они обратились к Богу, другие люди убили их. И здесь речь идет об этом, когда идолопоклонники убивали истинно верующих людей. Третий грех – они не раскаялись в чародействах своих. Или, другим словом, в колдовстве своем. Греческое слово «фармакон». От этого слова в русском произошло слово «фармакология». Наркотики, различные лекарственные препараты используются и сейчас, когда происходят определенные сеансы обращения к определенным богам и потустороннему миру. Также фармакон может указывать на разные снадобья, амулеты, талисманы, спиритические сеансы, черную магию, заклинания, магические формулы, вхождение в контакт с медиумами. Все то, что начинает сильно засасывать и вводить в похоть и в рабство. В результате люди все ниже и ниже скатываются в яму разврата и греха. В последнее время это будет очень распространено. И сейчас вы можете видеть, это набирает обороты. По телевидению очень много магов, которые могут поколдовать, предсказать вам судьбу. По газетам вы можете прочитать, что вы можете обратиться и позвонить человеку, и он обязательно вам расскажет, что ждет вас в будущем. И если нужно, он поможет вам избавиться от сглаза. Все это пропитывает общество. Но в последнее время, перед пришествием, общество будет окончательно пропитано чародейством. Четвертый грех. Не в блудодеянии своем, они не раскаялись в блуде. Здесь стоит греческое слово, от которого произошло слово «порнография». Это общий термин, описывающий сексуальные грехи в различных проявлениях. такие как блуд, прелюбодеяние, изнасилование и гомосексуализм. В последние дни эти грехи также пропитают все общество. И пятый грех, в котором они не захотели раскаяться, не в воровстве своем. Если мы читаем это в контексте, мы понимаем, что в последнее время, когда люди будут погибать, когда будет разрушено все вокруг, инфраструктура будет разрушена, люди будут нуждаться в воде, в пище, в одежде, в крови. Они начнут воровать и забирать друг у друга все то, что им нужно, что им жизненно необходимо. Поэтому в эти последние годы, эти годы суда, всякая мораль, она уйдет, и люди будут фактически жить в обстоятельствах беспредела. Будет побеждать тот, кто сильнее, тот, кто может убить, и тот, кто может забрать и украсть. Заканчивая 9 главу книги Откровения, мы должны были понять, что Бог не хладнокровный каратель. Небеса горюют, и они горюют об ужасе Божьего суда, они горюют об упорстве человеческого сердца. Книга Откровения – это книга не только о будущем суде над нечестивцами, но и книга, помогающая нам увидеть Бога с другой стороны. Порой неудобного Бога, непривычного Бога, противоречащего нашим застывшим, замерзшим, однобоким представлениям о Нем. У нас могут быть представления, которые нуждаются в том, чтобы они изменились в библейскую сторону. Книга Откровений исправляет неправильное представление, одностороннее представление о том, что Бог любит, что Он просто милует, и на этом точка. Тебе сегодня еще раз нужно проверить свое сердце и свою веру, в кого ты веришь. Может, твое представление о Нем расчетливо узкое или библейски непропорционально и уложено в прокрустово ложе человеческих стереотипов и догадок. Один из мифов Древней Греции повествует о неком разбойнике по имени Прокруст. Он подстерегал путников на дороге между Мегарой и Афинами и обманом заманивал к себе в дом этих путников. Потом он укладывал их на свое ложе, и если путник был длиннее, он отрубал ноги по размеру своего ложа. А если путник, которого он уложил на это ложе, был короче, он вытягивал его ноги. Но ирония этого мифа такова, что однажды Прокрусту пришлось самому лечь на это ложе. Герой Тесей поступил с ним так же, как Прокруст поступал со своими пленниками. Я хочу сказать тебе сегодня, не укладывай Бога в прокрустово ложе своих неверных представлений о Нем, поскольку рано или поздно твоя неверная мера, примененная к Богу, сыграет злую шутку с тобой. Всем нам кардинально важно иметь верное, правильное, библейское представление о Боге. Это сохранит нас от идолов, о чем так мечтал в прошлом Иоанн. Помните, он писал церквям, и он говорил: «Дети, храните себя от идолов». Также я хочу обратиться к тем, кто еще не обратились к Богу. Хочу вам сказать, что если вы не обратились к библейскому Богу, вы поклоняетесь другому Богу. Атеистов в том смысле, как говорит мир, нет. Если человек отвергает истинного Бога, в его сердце живет другой Бог. Так вот, если этот другой Бог не истинный, это уже по умолчанию идол. Это уже идол. Это значит, что неверующего человека, каждого неверующего человека можно назвать идолопоклонником. Послушайте, Бог в книге Откровения очень ясно говорит, что Он будет карать людей, судить людей за их идолопоклонство. Рано или поздно Божий суд придет на каждого идолопоклонника. И сегодня у вас есть возможность раскаяться в этом грехе. Вы можете прийти к Богу в молитве раскаяния, оставить всех идолов, которым прилепилось ваше сердце, и по-настоящему последовать за Спасителем, Спасителем, который описан на страницах Писания, Богом, который явил свой характер в Библии. Ему и нужно поклоняться. Давайте встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за возможность прикасаться к книге Откровения. Это завеса, которую Ты снимаешь, завеса, которая покрывает будущее. И многие люди, мы видим этот мир, который в глупости своей, не зная будущего, он не знает, чего бояться. И эти дни, на этой неделе, когда весь мир ждал конца света, это говорит о том, что они не вникают в книгу Откровения, они не вникают в Писание. Они думают о том, о чем не нужно думать, они пугаются того, чего не нужно пугаться. Господь, я молю Тебя о этих людях, которые выдумывают разные фантазии, тогда как на самом деле Ты поблизости, Ты рядом, Ты открываешься человеку во всем, что Ты сотворил, но особенным образом Ты открываешь истину о себе в Библии. Я прошу, чтобы Ты вооружил нашу церковь проповедовать Евангелие, особенно в эти праздничные дни, в канун Рождества, когда мы можем рассказать историю или причину, по которой Ты пришел в этот мир, по которой Ты лег в эти ясли Вифлеема, по которой Ты взошел на Голгофский крест и умер за грехи людей. Дай нам смелость, дай нам желание, дай нам любовь к людям, чтобы рассказать истину об истинном Боге, чтобы эти люди освободились от идолопоклонства и уверовали в Тебя, как истинного Бога. Слава Тебе, поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.